Боже мой, у меня же есть доставка красивая. Вы что вообще, люди добрые? Нет, туда найдем. Ну как это? Вот же она. Ну, сейчас еще раз, да? Мы хотим, чтобы все было красиво. Это же, мы же золотой фонд радиостанции «Эхо Москвы».
В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют. Программа Ксении Лариной «Успех».
Ну, другое дело. Вот под эту торжественную музыку мы сегодня встречаем замечательного режиссера, человека и парохода Павла Чухрая. Здравствуйте, уважаемый
добрый
Павел.
Вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Мы поговорим сегодня, надеюсь, и о кино, и о жизни, и о людях, и о проблемах. Но нашим слушателям напомню, что будет обязательно телефон. Вы будете задавать вопросы Павлу Чухраю, конечно же. Наш телефон 363-36-59. И еще смс есть. Плюс 7-985-970-45-45. А вы где были 19 августа 1991 года?
Неожиданный вопрос. Я был в Питере, тогда Ленинграде. Этот город я по-прежнему называю Ленинградом, ничего с собой поделать не могу. Я уже не молодой человек, мне трудно перестроиться. Был я на самом деле на площади перед мэрией, потому что была угроза, что мэрию захватят, должны были вводить войска. И я пришел, как многие и молодые, и немолодые люди, на эту площадь, чтобы как-то защитить их. Мы делали баррикады, переворачивали там даже какие-то троллейбусы, выкладывали. Все время метались черные «Волги», проскакивали мимо. Видимо, смотрели, что у нас там происходит. И там был замечательный случай у меня. Там как-то вообще это было очень все трогательно, по-настоящему, потому что люди искренне верили и хотели. И в этот момент, там, например, кто-нибудь выходил из мэрии и говорил: «Есть врачи?» Там кто-то говорил: «Да, вот я из Владивостока, там педиатр или кто-то». Говорит: «Ребята, помогите, может быть, потребуются бинты или чего-то, помогите». Они шли, значит, там. А мы там делали эти, значит, какие-то там заграждения, и я взял прут. Я никогда не служил в армии. Я взял такой железный прут. И подошел ко мне парень, который так руководил. Он был моложе меня, но явно совершенно с такой хорошей армейской выправкой парень. Он сказал: «Нахрена ты это взял?» Я говорю: «Ну а вдруг пойдут?» Он говорит: «Идиот ты, что ли? Если пойдут ребята, которые здесь будут это захватывать, ты должен лежать вниз головой и не высовываться, идиот!» И я подумал, что я действительно неопытный человек совершенно. И я был благодарен этому парню, который научил меня, что надо было делать. Но ощущение было удивительное тогда. И вы знаете, я сейчас вот сидел там в комнате, слушал предыдущих ваших собеседников. Mm-hmm. И я все время думал, как искусно у нас подменяют понятия. Говорят: вот у нас была демократия, а теперь мы вот разочаровались. Никакой демократии у нас не было. У нас была слабость государства. Это разные вещи. У нас была буза. Демократия – это законность, это выстроенность, это зрелость общества. И поэтому, как говорят люди: «Вы знаете, я разочаровался в демократии». Не надо разочаровываться в демократии. Просто надо людям понять, что ничего похожего на демократию у нас пока что в стране не было.
У нас была мечта о ней.
Понимаете? И как говорят: с демократией люди плохо живут, а с ним... Ну, посмотрите, как живут демократические страны, и как живут африканские страны без демократии, как живут латиноамериканские страны без демократии. Вы хотите так же?
А вот Китай, говорят, там все такие счастливые.
Ну, давайте посмотрим, что
очень
Китай. Я уже писал про эту статью.
Говорят.
Китай по-другому, он работает. Он за дешевые деньги. Вот подождите, когда китайцы перестанут так страшно эксплуатироваться при их умении работать, как они сейчас эксплуатируются, когда они скажут: «Ребята, почему мы такие копейки получаем по сравнению с европейцами?» Все это кончится. Потому что сейчас американцы, европейцы, у которых рабочие благодаря демократии добились уровня жизни, достойной жизни, все капиталисты оттуда хлынули в Китай, потому что там дешево, там на самом деле бесправный и очень квалифицированный труд. А у нас бесправие, но нет квалификации. Нам пока не предложили этого. Но я, так сказать, просто это крик души, простите.
Ну, и возвращаясь к 91-му году, у вас как-то в вашей большой семье, вы все одинаково мыслили все,
конечно,
что касается
конечно,
политики?
Конечно.
Не было никаких споров, идеологических разногласий?
Ну, о чем вы говорите? Ну, это было недостойно. Вы помните этих КГЧП, про которых вы сейчас говорите, 46%? Это... мелкие жулики, это было видно по их лицам, циничные, продажные. И, конечно, хотелось стране чего-то другого. Мы же все понимали, что мы живем во лжи, в страшной лжи. И никому от этого хорошо не было. Когда сейчас люди говорят, да не нужно мне свободу слова, мне колбасу дай. Они не понимают, что есть причинно-следственная связь между свободой слова и колбасой на столе. И по-другому быть не может.
Да и колбаса есть.
И даже если не говорить о колбасе, то есть человеческое достоинство, понимаете? И вот в тот момент было ощущение, что мы сможем добиться чего-то. И я не жалею, что то, что произошло. Есть огромное количество недостатков сегодня. Но то, что все-таки есть возможность. Вот я сижу с вами, и то, что у меня наболело, я говорю. Этой возможности у меня тогда не было.
Почему про это никто не снимет кино до сих пор?
Вот а зачем?
16 лет прошло.
Напишите
уже
статью. Зачем про это снимать
но
кино?
Это же такой замечательный
кино
исторический сюжет.
Про людей.
А что про, вы сейчас про рассказывали про людей, которые
ну,
вас
значит,
там окружали?
Это не должно быть... Можно про это, а можно не про это. Вот если бы мне сказали, а почему нельзя снять о справедливости, о правде, о достоинстве? Можно.
Но вы про это уже много...
Снимают.
Нет, вы про это снимали,
а
слава
если
Богу.
Вы хотите, чтобы была такая полемическая картина об этом, то это не значит, что она будет такой хорошей. Потому что журналистика и искусство, вот кино, театр, это немножко разные вещи. Хотя и в
публицистика,
в кино,
наверное,
публицистика
имеете,
может
да.
быть. А это все-таки, вот, это, вы знаете, вот такая вот. А почему о нас летчиках не снимают? Ну, снимали про летчиков. Вы помните эти картины? Хорошие помните, а плохие не помните.
Какой был фильм «Чистое небо», кстати, ну, про летчиков? Да. Но подождите, ну, вот это тоже, кстати, интересная тема, на которую сейчас мы с вами случайно как бы заехали. Почему не снимете кино про летчиков, про шахтеров? Вот у нас буквально сейчас уже пошли такие прецеденты странные, когда, допустим, милиционеры чуть ли не в прокуратуру подают иск о том, что про них, про милиционеров, плохо написали в какой-то книжке.
И не такое
это
еще
клевета,
будет.
Это клевета, говорят они.
Это еще не такое будет. А как замечательно они придумали, что нельзя критиковать ни да. одного этого. Это уже просто... Вот если я сейчас плохо
чиновника.
Скажу что-нибудь про... Не буду говорить этого клауна, который в депутатской думе заседает, понимаете, то меня могут привлечь. И я уже сейчас вам не скажу, понимаете? Я не считаю, что это хорошо.
Вы знаете,
а вы как считаете? Вы считаете это хорошо?
Да это дикость какая-то.
Потому
что даже можно поспорить действительно о чести и достоинстве, когда вдруг в прямом эфире «Эхо Москвы» Павел Чухрай себе позволил лишнее и сказал что-то такое, что там депутат Н решил подать на него в суд. Ради бога. Но если Павел Чухрай снимет кино, в котором будет рассказано о шахтере-подлеце, это совсем не значит, что все шахтеры такие. Но шахтеры могут сегодня обидеться.
Да, это не будет значить, я с вами согласен. Если возвращаться к милиционерам, я хочу сказать, что я считаю, что представители закона, те, кто должны его защищать, если они нарушают закон, то я считаю, что они должны быть наказаны гораздо сильнее, чем обычный человек. Понимаете? Не то, чтобы их брали на поруки и давали условно, а их должны наказывать гораздо сильнее, потому что мы им доверяем свою жизнь, свои права, и мы им подчиняемся как законопослушные граждане. И когда именно эти люди делают преступления, они должны наказываться сильнее. Мне так кажется. Может, я не прав,
но
я
у нас
не
сегодня
профессор,
вроде как есть некие уголовные дела, заведенные против представителей закона.
Замечательно,
да?
Что они есть.
Оборотни. У нас
только,
были оборотни,
знаете,
помните?
Ощущение такое, что одна группировка наехала на другую. И вот я говорю, что я сейчас тоже писал там в статье, в «Аргументах и фактах», что, знаете, вот так как на какого-то губернатора наедут, и оказывается, у него 10 дач и незаконных этих. Угу. Потом он, я так думаю, откупился, и все забыли. Потому что это незаконность. Это, понимаете,
по понятиям,
это как не было демократии, так нет законности. Потому что законность не может быть избирательной.
То есть, типа, мы договоримся по-любому.
Да.
Да?
Да.
Что вы так увлеклись публицистикой?
А?
Почему вы так увлеклись публицистикой?
Я? Да. Я в жизни ее
почему
увлекаюсь.
Почему так? Не
ну,
могу молчать.
Ни в коем случае не в кино. А в жизни меня всегда интересовала политика очень сильно. И я пытался понять, что будет с моей страной, как ей выплыть из этой ситуации, в которую она попадала, наступая на грабли десятки раз, понимаете? Я пытался понять, что за это за характер. И я не занимаюсь публицистикой, я пытаюсь понять на моих героях, что это за русский характер, в чем его сила, в чем его слабость. Это мне интересно.
А в партию?
Занимаюсь ли я Гоголем?
А в партию вступить?
Да ну что вы. Ну что, кому?
Сейчас модно, вы же видите.
Ну, многие если ваши мне коллеги, потребуется, да. Если мне потребуется здание или театр, и я буду надеяться, что если я кому-то лизну задницу, это получится, и если я наберусь такой наглости, то тогда это имеет смысл. А так незачем, по-моему. Лучше делать свое дело.
Ну, давайте мы теперь уже поговорим про дело наше. А дело наше – это «Русская игра». Фильм, который совсем недавно, вот после днями представил Павел Чухраев. Впервые мы показали его в Выборге, да?
Да.
Ну, как встретили?
Мне кажется, замечательно.
Это, напомню я вам, дорогие друзья, такая вольная экранизация известной пьесы Николая Васильевича Гоголя «Игроки». Такая мужская история. Женщины вы там не вводили, не вольничали совсем. Есть там у вас женщины?
Женщин, да. Там у Гоголя нет их. Нет, мы не решились их водить. Они как бы там не очень были нужны, потому что это шулерская, карточная такая история о шулерах, которые разводят столичного шулера, такие мелкие, значит, провинциальные шулера, не очень профессиональные, тем не менее им это удается.
Но зато там итальянцы.
Да. Вы знаете, я опять не хочу возвращаться к сюжету, потому что я как попка его повторяю,
а по-другому
не скажешь. На меня уже спрашивали на эти темы. Но мне вот было несколько статей, а я интересуюсь, что пишут, да, и как один из недостатков нашей картины, мне говорят, вот у вас Шулер, главный герой, которого разводят, вот он такой, а у Гоголя он был романтик. И я не просто прочел это в одной статье, а я прочел в нескольких, что у Гоголя этот герой главный был романтик, Шулер главный.
Это они что-то посмотрели все.
И у меня было ощущение, что они давно не перечитывали
они
пьесу,
смотрели,
а смотрели,
они посмотрели спектакль,
да. Пьесу не перечитали. Но дело не в том, понимаете, я трактовал так, как мне хотелось, да, и я могу сказать, ну, замечательно, вы так видите, я так вижу, но мне люди эти говорят от лица Гоголя, последней инстанции.
Я сейчас вам другое скажу, уважаемый режиссер. То, что меня поразило, я фильма не видела. Но я хочу вот у вас напрямую спросить. Я посмотрела репортажи по нескольким телевизионным каналам про ваше кино, которое, значит, прошло в Выборге. И услышала такую странную фразу, что актеры Гармаш, Мерзликин и Маковецкий претендуют на звание новой тройки Гайдая, бывалый трус и балбес.
Ну, мы дурака так валяли.
Меня это, вы это говорили?
Мы
потому
говорили,
что меня это совершенно убило.
Нет,
потому
нормально.
Что я думаю, такого быть не может.
Нет, конечно, ну и мы с юмором говорили. Вообще, эта картина вся построена на иронии, на юморе и все. И мы просто так дурачись говорили, что они у меня в конце уезжают, я сказал, как на тройке, птицы тройки, но только они едут, вот три таких вот персонажа. Не в этом дело, я хочу закончить мысль,
простите,
которую я начал. Значит, дело не в том, так ли хотел Гоголь, я ли его неправильно прочел, но это полное непонимание природы профессионального шулера. Профессиональный, высококлассный шулер не может быть ни романтиком, ни азартным человеком. Это нонсенс, потому что только дилетант может быть в игре карточной романтиком и азартным. Это значит, он продуется первый же раз, как его посадят за стол. Настоящий шулер должен быть с холодной головой, циничным, расчетливым человеком, точно замечающим человеческие слабости и цинично их использующий. Это полная противоположность романтику, понимаете? И это меня удивило. И то, что, понимаете, люди не говорят так, на мой взгляд, так, а у Чухрая так, да, а у Чухрая по-другому. А они говорят, вот у Гоголя так. И мне это показалось, что, ну, не совсем правильно, это то, что произошло с моим героем. Потому что, почему он продулся? Не потому, что он романтик, будучи высококлассным. Нет, у Гоголя, почему он продулся? И в нашем фильме тоже. Потому что он переоценил собственные силы. Он переоценил собственное превосходство перед этими людьми. То есть, грубо говоря, он зазвездился, понимаете? Он зазвездился. Это бывает с шулерами, это бывает с режиссерами. Я стараюсь помнить всегда об этом. Но это, я скажу крамолу, бывает и с кинокритиками, которые вдруг начинают говорить от лица Гоголя.
Обиделись вы?
Нет, вы знаете, меня это удивило. Потому что ко мне говорят, там, допустим, картина не получилась или что-то, это нормально. Или люди говорят, на мой взгляд, была такая трактовка. Хотя я считаю, что, например, любой классический театр рассчитан на трактовку. Да, мы знаем десятки трактовок успешных, например, Отелло, да, характер Отелло. Ты идешь, смотришь спектакль, тебе поставили скале. Вот здесь он ревнивый, доверчивый человек. А Эфрос, например, говорил, главное не в том, что он просто ревнивый и доверчивый, а в том, что он черный был. У него был комплекс. Он в душе все равно не мог поверить, что вот эта красавица, благородная женщина его полюбила. Он не верил и так легко попался по этому Яго, который ему расставил эти сети. Интересно, интересно. Так хотел Шекспир. Глубже, наверное. Мы будем копаться в этом, и каждый будет искать трактовку. Я с удовольствием посмотрю эту и поспорю. Да, это нормально. Но не буду, не посмею безапелляционно сказать, что я знаю, как хотел Шекспир. А Эфрос, допустим, не знал, как хотел Шекспир.
Ну, у вас другое к этому отношение, но мы, к сожалению, живем сейчас в такое время, вы сами это случайно про это проговорились, что вынуждены, допустим, пересказывать сюжет игроков, прежде чем говорить вообще про эту пьесу или про фильм, который создан.
Хотелось бы, чтобы люди посмотрели, ну, это особенно понятно, те, которые не читали.
Так, кстати, у нас и критика, да, даже это не критика, это, скорее всего, такая киножурналистика, как и театральная журналистика, да, к сожалению. Да?
Расскажи
это,
сюжет.
Да, сюжет рассказывают. Ну, боже, нам Гамлет рассказывают.
Рассказывают,
не горе от ума рассказывают сюжет.
Не надо высказывать свои мысли, скажи сюжет, а мы запишем. Отлично.
А «Русская игра» когда пойдет в прокате в Москве?
Обещается где-то в начале октября.
Вам вообще-то тема для вас актуальна? Азарта игры? Вы игрок вообще?
Я азартный человек, и поэтому я не игрок.
А пробовали?
Конечно, я разные вещи пробовал.
В казино?
Я увлекаюсь, и я знаю, что это неправильно, потому что те, кто увлекается и азартничают, те проигрывают.
Просто всерьез играли? По-крупному?
Нет. Ну,
квартиры,
да,
машины,
нет,
яхты,
ну,
проигрывали?
Нет. Это как-то меня миновало. Наркотики, алкоголь, квартиры, машины проиграны. Это меня миновало. Может, мне даже неловко перед вами, но это так.
Ну, а почему? В чем же все-таки, да, все-таки ваш интерес личностный вот к этой теме? Потому что вы очень увлечены
ей. К этой теме?
Да.
Да вовсе. Вы понимаете, есть разные вещи. Есть сюжет гоголевский, в котором, если говорить коротко, вор у вора шапку украл. И есть смысл. На всякого мудреца довольно простоты. И когда я это понял в пьесе, мне захотелось сделать это не просто. Я бы так просто прочитал пьесу и получил бы от этого удовольствие. Мне захотелось сделать что-то свое. А свое я придумал себе вот этого иностранца, который приезжает в Россию, потому что он считает себя мудрецом, а здесь... так сказать, по клише считает, что он столкнется с наивными, недалекими, пьющими из медвежьего угла людьми. И на этом покупается. Мне показалось, что это сегодня очень актуально. Я уж не говорю о взятках, карточных играх, обманах, которые нас сопровождают по телевидению и в газетах каждый день. Но мне показалось, что вот в таком ракурсе мне это было интересно.
Пьеса замечательная, опять же, возвращаясь к игрокам. Я не знаю, что вы, сколько вы видели интерпретаций в своей жизни. Вы что видели?
Я видел только одну по телевизору в ранней юности, а просто читал, и мне очень нравилась эта
пьеса. Это был Виктюк, по-моему, телеспектакль,
по-моему, да,
и был
да.
там, по-моему, Филатов.
Нет? Я помню, что там был Марков.
Марков утешительный.
Марков был,
да.
По-моему, был Калягин. Могу
Калягин.
Путать. Очень давно смотрел.
А, Калягин был, точно.
И, честно говоря, мне, когда вот говорили, хороший спектакль там в Амхате, так как мне эта история нравилась, и я, в принципе, хотел ее делать, мне на самом деле почему-то не было неинтересно, кто ее как поставил.
Нет, Калягин играл, Юрский поставил.
Нет, играл было, там, да. Я знаю, что Юрский поставил, я знаю, что
Филатов
играл Гена Хазанов, который
я
очень люблю, и я считаю, что он хорошо, что
Евстигней.
Он
играет. Там играл Глова старшего. Потрясающе просто. Да. Потрясающе. Вообще пьеса замечательная. Так что будем смотреть обязательно. А сегодня у нас много дней рождений. Так уж получилось в России. И вот я вам на выборы предлагаю. Хотя я уверена, что вы захотите поздравить и Андрея Кончаловского.
С удовольствием. С удовольствием.
Да?
Я его очень уважаю, очень ценю как мастера высокого. И, наверное, вот это, наверное, незаметно, но на самом деле я очень часто, работая, вспоминал его фильмы. Для меня многие вещи были примером, особенно когда я был помоложе. Вот. Не считаю, что он ровно работает, как и мы все, понимаете? Но он очень крупный режиссер, крупная личность. Крупная личность, которому интересно. Мне в своей жизни не так часто приходилось с ним общаться, но те 4-5 раз, когда я мог с ним поговорить, я всегда слышал от него очень глубокие суждения о стране, о жизни, о кино. И мне всегда было это интересно.
Василий
я его
Павлович...
с удовольствием поздравляю.
Василий Павлович Аксенов.
И Василий Павлович Аксенов. Замечательный, уважаемый. крупнейший российский писатель. Его книжку «Ожог» я читал, читал и перечитывал. Больше всего я любил «Ожог». Но мне все было интересно, что он делает. Это серьезный, не циничный, любящий эту страну человек.
И Геннадий Янаев.
А это кто?
Вот видите, хороший вопрос. У него круглая дата сегодня.
Кто это?
ГКЧПист.
Ну что сейчас, пинать ногами поверженных, это недостойно. Ну,
возможно, мог бы стать вообще лидером советской страны.
Наверное, у него есть мама, папа, у него есть дети. И все любят своих родителей. И... Ну больше я не знаю, что сказать ему.
Павел Чухрай у нас сегодня в гостях. У нас так плавает разговор, и в этом и ценность прямого эфира. Я очень люблю такие разговоры, когда получается, что мы говорим здесь, сегодня и сейчас, что важно. А встречаемся мы с Павлом Чухраем, напомню, сегодня 20 августа 2007 года. У нас тут есть уже телеграммы, которые приходят в адрес нашего гостя с вопросами. Чухрай молодец, а то я было подумал, что вся творческая интеллигенция прикормилась этой властью и готова ее признать божественной.
Спасибо.
Павел, по поводу ментов полностью с вами согласен, Геннадий пишет. Вот что значит интересный собеседник. Спасибо большое, пишет нам Олег. Демократия – это осознанная необходимость, а вот этого у нас и не было. Все было на уровне эмоций, а поутру они проснулись. Это к началу нашего разговора.
Да, да.
А вот фильм «Невозвращение» про 91-й год. Разве это не про 91-й год? Спрашивает наш слушатель. Это вот по Кабакову, да?
А вы знаете, я не видел эту картину. Я читал замечательную книжку Кабакова, и я так, ну, когда-то нас знакомили с ним, я даже хотел позвонить ему, что-то как-то мне было неловко звонить и поздравлять его. Это называется «Московские сказки». Не в виде рекламы, но если кто-то прочитает эту книжку, получит огромное удовольствие. Очень хороший
«Московские
писатель».
Сказки Кабакова. Да,
да,
да, знаем,
да,
хорошо.
Да.
Ну что, у нас сейчас время новостей. Через некоторое время мы продолжим наш разговор. И я думаю, что уже придет время для телефонных вопросов. Я напомню номер телефона 363-36-59. И здесь в студии «Эхо Москвы» кинорежиссер Павел Чухрай.